Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня стало известно о том, что пострадавшие при взрыве дома на улице Гурьянова в 99 году требуют у Дмитрия Медведева независимого расследования. Wall Street Journal опубликован открытое письмо к президенту России, проживающих в США сестер Татьяны и Алены Морозовых, бывших жительниц дома на улице Гурьянова в Москве, разрушенного 9 сентября 99 года в результате теракта, унесшего жизни 106 человек. Авторы призвали Медведева провести независимое, открытое и полное расследование терактов, совершенных в Москве и Волгодонске осенью 99 года. О том, способно ли повторное обращение пострадавших от взрыва дома на улице Гурьянова к президенту России помочь возобновить расследование, мы говорим с Валерием Борщевым, членом общественной комиссии по расследованию взрывов домов в Москве. Добрый вечер, Валерий Васильевич.
Добрый вечер.
Напомните, пожалуйста, как создавалась ваша комиссия?
Ну, вскоре после вот этой трагедии, которая произошла в Москве, в Волгодонске, после скандала в Рязани, вот мы там, группа депутатов, там, Сергей Ющенков, Сергей Адамович Ковалев, Юра Щекочихин, я тогда был тоже депутатом, вот, ну и некоторые другие, например, Трепашкин тоже вошел в нашу группу. Мы тогда собрались, помню, в кабинете у Ющенкова и решили, что, в общем-то, вот, давайте попробуем провести свое расследование. Ну, честно говоря, мы понимали, что расследование провести нам, конечно же, не удастся. Вот, и результат будет отрицательный. Но отрицательный результат – это тоже результат. И это серьезный результат, потому что при такой серьезной трагедии, при таком тотальном вранье, которое было со стороны власти по этому поводу, власть вела себя демонстративно, не желая людям… Я не говорю о том, что не желая извиниться, хотя это было необходимо, но не желая вообще давать какую-то информацию, вступать в какой-то диалог. Их даже не напугало, хотя должно было вообще, по-моему, привести в ступор вот это подозрение, что дома-то взрывала сама власть. Вот. Мы вот когда были, проводили круглый такой телемост, там был с Лондоном, как раз там Литвиненко был, с этой стороны были мы, вот, и вот та сторона уверенно, так сказать, утверждала, что, в общем, вот это дело рук ФСБ, и у многих было это такое подозрение. Так вот, получив такое в лицо обвинение, власть не посчитала нужным вообще, ну, хоть как-то объясниться, ну, снять это напряжение, а вела себя просто все более-более усиливая это подозрение. Вот. Ну, что наша комиссия? Конечно же, выяснить, кто взорвал и кто был, в общем-то, инициатор и организатор этих взрывов домов, конечно же, нам не удалось и удастся не могло по определению. Это мы понимали. Но мы выяснили, что в этой истории есть столько белых пятен, есть столько вопросов, на которые власть не желает отвечать. И классическая ситуация, вот мы ее, в общем, проработали более-менее хорошо, это Рязань. Это вот этот скандал в Рязани, где ну, нельзя найти хоть каких-то слов объяснений, оправданий поведения власти ФСБ. Идет шофер, видит в дом, входит во двор, видит, как трое людей выходят из машины, тащат в подвал мешки. На машине, вот тот номер, где указан регион, простой бумагой заклеено, от руки написано 62, регион Рязани. И вот эти люди что-то таскают в подвал. Все уже знают, что были взрывы. Человек звонит там милицию. Ему говорят, нет, вы не сюда звоните, вы позвоните в такое-то отделение. Он пытается туда дозвонить. Минут 10 потерял. Ну, потом, когда приехали милиционеры, естественно, след этих людей, троих людей, которые приехали на машине, простыл. Спустились вниз, действительно нашли эти мешки, действительно нашли таймер, действительно увидели провода, естественно, встревожились, подняли людей, стали людей выводить из квартир. Но там были тяжело больные, пожилые люди, которых нельзя было выводить, потому что их выведешь, они просто могли умереть. Они остались. Родственники стоят во дворе, плачут, потому что они действительно думают, как, в общем-то, им и сказали, что в подвале бомба, что может быть взрыв. И вот это напряжение, вот эта драма, вот эта трагедия, это действительно трагедия. Она, в общем-то, потом не нашла никакого своего, в общем-то, такого какого-то, ну, не знаю, не то что извинения, а даже как-то не посчитали нужным отнестись к этому сочувствием. Вы помните, наверное, на НТВ Николаев как раз тогда вел расследование, там были жители этих домов, и тогда все они после этой передачи подали заявление в суд. Потом по этим квартирам, подавшим в суд, прошлись молодые люди, такие крепкие парни, все до одного свои заявления забрали. Разноголосица в информации была дикая. МВД, региональное ФСБ Рязанское говорили, что это бомба, это гексоген, что там аппарат обнаружил пары гексогена. Патрушев выступает, что это учение, что там никакого, так сказать, гексогена, что там все...
Сахар.
Да, все. И вот эта разногласия шла довольно долго. Что это было? Ну, моя точка зрения, я думаю, что просто они хотели на фоне вот этой тревоги как бы раскрыть некий готовящийся теракт, получить такое, так сказать, реноме, но они травмировали людей. И было возбуждено по факту уголовное дело о превышении, нарушении законодательства по учению. Учение, хорошо, учение, но вы превысили допустимое. Было заведено уголовное дело, потом уголовное дело, да, генпрокуратура прекратила, без всякого объяснения. Вот понимаете, вот эта вот ситуация, она просто классически показывает, что власть не допускает не то что контроля над своими структурами, прежде всего над спецслужбами, а не допускает даже диалога в каких-то острых ситуациях. И потом все это мы получили. Мы это получили в Норд-Осте, мы это получили в Беслане, продолжение вот этой политики.
Адвокат Михаил Трепашкин, защищавший интересы сестер Морозовых, подтверждает давние подозрения общества.
Как правильно было сказано еще в общественной комиссии по расследованию взрыва домов, которая работала в Государственной Думе, возглавлялась Сергеем Адамовичем Ковалевым и Сергеем Николаевичем Юшенковым, не получено 100% доказательств ни по одной версии, ни по другой. Что касается участия чеченцев, ведь из фигуранта ни одного чеченца нет по делу. А что касается участия ФСБ, да, признаки были, по которым мы шли, у нас была такая версия, под которой имелись веские основания. Но нам не удалось довести ее до конца. И вот я пошел по этой версии о причастности лиц, связанных с ФСБ, либо сотрудников ФСБ со взрывами домов, чем сильнее было препятствие в этом. И закончилось тем, что меня продержали по придуманным обвинениям. Вот отсидел 4 года, вышел. Это говорит о том, что какая-то заинтересованность в том, чтобы не вскрылась истина, у ФСБ была. Прежде всего, я думаю, что у руководства ФСБ в лице Патрушева Николая Платоновича. И вот я написал письмо Дмитрию Медведеву, чтобы дело это пересмотрели, указал как раз вот эти явные моменты.
Да, должно ли общество насторожить, что те, кто участвовал в расследовании, таинственно ушли из жизни. Первым Сергей Шенков, потом Юрий Щекочихин, Анна Политковская, Александр Литвиненко.
Совершенно верно. Эти факты, они настораживают и действительно вызывают серьезное подозрение, особенно вот Сережа Ишенков. Вот тут много сходится к тому, что, в общем-то, где-то он именно в этом направлении поиски вызвали тревогу. Но я думаю, думаю, что речь идет не о том, что там какие-то конкретные факты нашлись. Ну, таких фактов, в общем-то, ну, правильно говорит Трепашкин, не обнаружено. А вот сам по себе факт, когда упорно представители общества, мы тогда еще были депутаты, в соответствии с законом о статусе депутата посылали запросы, а они отвечали, что типа того, что это секретные документы. В то же время газета «Совершенно секретная версия» публикует эти документы, ну, со своей трактовкой. И когда Сергей Адамович Ковалев пишет, что дайте я посмотрю то, что посмотрел главный редактор журнала «Совершенно секретно», им говорят, нельзя. Это секретные документы. Вот. Потом, дайте я посмотрю совместный приказ МВД и ФСБ. Долго не дали. В итоге он посмотрел его в МВД. ФСБ не дало. ФСБ все время говорило, что это секретно. Вот. Тут именно вот, этот, вот эта жесткая позиция, это началось тогда, когда, в общем-то, власть решила, что никакого послабления обществу давать нельзя. Какой там к лешему диалог? Вот пусть знают свое место, пусть отойдут на положенное расстояние, и никаких с ними разговоров не было. Ну, а что было на Норд-Осте? Что извинилась власть за гибель этих людей? Они действительно погибли по вине власти, потому что, в общем-то, их можно было спасти. А в Беслане, что мы знаем правду? Вот я имею в виду, мы это знаем, так сказать, благодаря тем, кто этим занимался. Но как-то быть... Вот понимаете, вот именно этим и было... И характерен этот процесс. И комиссия это доказала. Комиссия вот диагностировала эту страшную болезнь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, способно ли повторное обращение пострадавших от взрывов домов к президенту России помочь возобновить расследование, мы беседуем с Валерием Борщевым, членом общественной комиссии по расследованию взрывов домов в Москве осенью 99-го года. Депутат Геннадий Кутков, бывший офицер КГБ, доволен проведенным следствием.
Для меня, например, совершенно очевиден след чеченских террористов. Я знаю, что эти материалы доказаны следствием. По этим материалам проводились и аресты, и задержания, и судебный процесс. В этом смысле никаких сомнений нет. Я понимаю, когда дело не раскрыто, когда следствие, когда не располагало, предположим, какими-то техническими или иными возможностями, которые появились сейчас, и действительно можно по там, каким-то следам, каким-то там уликам что-то выяснить, получить дополнительные материалы и прочее. На сегодняшний день следствие пойдет по второму кругу. Я не думаю, что это будет очень эффективно. В этом смысле, увы, к сожалению, это трагедия, которая положила начало крупным терактам. Безусловно, мы скорбим и сочувствуем всем родственникам. И понятно, что горе ничем нельзя измерить. Но я просто не думаю, что следствие может дать сейчас какой-то новый, неизвестный нам результат.
Джаз на свободе, на коротких и средних, в прямом эфире и в динамиках вашего компьютера. История джаза и его герои, юбилейные даты и новости, ваши заявки и пожелания. Dixieland и Swing, Bebop и Cool, Neo Bebop и Free Folk, Jazz и Post Bebop. Каждую среду в 21:44 по Москве, повторы в 6:44 утра и в 14:44 в четверг. Автор и ведущий «Джаза на свободе» Дмитрий Савицкий.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что взрывы домов в Москве осенью 99-го года вспоминаем с Валерием Борщевым, членом общественной комиссии по расследованию этих взрывов. Убедил ли вас доводы Геннадия Гудкова?
Ну, по-моему, как-то он очень слишком уж так оптимистично дает оценку. Да нет, конечно, такого ощущения, что дело раскрыто, что в деле ясность. По-моему, в общем-то, думаю, что и у него самого нет ясности. Оно закрыто дело, действительно, так сказать. В чем он прав, что если сейчас возобновить, вряд ли что-либо можно добиться. Здесь он прав. Но то, что дело закрыто, раскрыто, и все ясно, ничего подобного, ничего не ясно. Вот это тот случай, где власть не посчитала нужным дать нам информацию о том, как произошла эта трагедия. Не знаем мы истинной правды этой трагедии. Неизвестна она нам. От нас ее скрыли. Пусть, если даже что-то им неизвестно, если что-то они не до конца дошли, пусть они эти покажут сложность ситуации. Я не спорю, бывают такие дела, где, в общем-то, трудно дать такую кристально ясную картину. Бывает такое, но ведь... Там же вранье было.
Бывший уполномоченный по правам человека в России Сергей Ковалев, глава общественной комиссии по расследованию взрыва домов в Москве, настаивает на продолжении следствия.
Ну, что я могу сказать о нашем расследовании? Только что наша комиссия может категорически утверждать, что никаких учений в Рязани не было. Власть не хочет отвечать на запросы. Власть избегает единственного способа отвести от себя подозрения. В ее руках только один способ прекратить естественные подозрения по поводу участия в этих взрывах. Прозрачное, публичное расследование версии причастности спецслужб к этим взрывам. Вы отвергаете эту причастность? Докажите. Когда речь идет о власти, ни о каком принципе презумпции невиновности не может быть и речи, потому что общество не просто имеет право, оно обязано подозревать власть, особенно в таких совершенно неясных условиях.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот высказывание Гудкова, сразу чеченские, хотя по закону уже национальности нет, есть граждане Российской Федерации. Но то, из чего лепят пропаганду, у нас дома мы своими глазами как-то видим это все, понимаете? И любой, возьмите, вот, допустим, старый какой-нибудь канал государственный, где Хаттаб рекламирует ПЗРК. Вы заметьте, как у него хорошо поставлена русская военная терминология у него поставлена. Хотя он, по легенде, воевал в Пакистане и там. Пускай этот Гудков эту ересь расскажет кому-нибудь, знаете, в Курский вокзал пойдет и бомжам это все расскажет.
Да, вот, по-вашему, подтверждает ли чеченский след то, что были карачаевцы обвинены в этом теракте?
Нет, неубедительно это. Неубедительно, вот этот чеченский след, да, сказать, был человек с такой фамилией, как Чаев, это реальное лицо, но все вот это вот, вся эта цепь, вся эта, сказать, выстроенная картина, она настолько неубедительна, возникает столько вопросов, пошли по легкому пути, вот дать такой штамп, он ложится на сознание, на тревожное сознание, и давайте это отрабатывать. Нет, я считаю, что дело не раскрыто. Будет ли оно... Конечно, требовать мы вправе и должны требовать, хотя бы для того, чтобы показать, что дело не раскрыто до конца. Вот. Какова перспектива? Я не уверен, что, в общем-то, что-то может добиться, но, по крайней мере, вот не случайно, Сергей Дамович говорит о Рязани, по крайней мере, ну, там же ведь совершенно все очевидно и все доказано. Вот, ну, хорошо, накажите, по крайней мере, вот ФСБ за то, что оно превысило свои полномочия, превысило закон. Там действительно никаких учений не было. Там создали людям, в общем-то, стрессовую ситуацию. Они не имели на это права, не дает права даже при проведении учений ставить людей в такую ситуацию. Не проводятся опыты над живыми людьми, а это, в общем-то, практически как опыт над живыми людьми. Вот. Они должны были быть за это наказаны. И поэтому и заведено было уголовное дело по факту прокуратуры, а потом они прекратили. Вот, по крайней мере, хотя бы это довести до конца, хотя бы этот факт, который, по-моему, очевиден. Он просто очевиден. Здесь нет вопросов. Уже бы было бы кое-что, уже было каким-то мостиком, шажком к тому, чтобы, в общем-то, быть более требовательным к деятельности спецслужб. У нас спецслужбы не находятся под гражданским контролем, под парламентским контролем. Увы, это ведет к очень серьезным драматическим последствиям.
Да, адвокат Трепашкин как раз собирал доказательства причастности ФСБ, и ему вернули компьютер и со стертыми всеми данными.
Да, ну, естественно, сказать, все факты, которые, в общем-то, как-то вызывают у них тревогу и неудобство, они, конечно же, будут просто уничтожать. Вы правильно говорите, Сергей Адамович? Скажите, докажите. Вот в обществе это же не мнение одного-двух людей, это массовая, в общем-то, точка зрения. Нет, не желает вступать в разговор.
Юлия Латынина, обозреватель «Новой газеты», где работали Юрий Щекочихин и Анна Политковская, готова продолжить их дело.
Подоплёка-то этой просьбы такая, очевидно. Мы не верим официальному расследованию, которое во всем обвинило чеченцев. Значит, дома взрывали российские спецслужбы, как это написал Литвиненко и Фельштинский в известной книжке. Откровенно говоря, я сомневаюсь, что это было таким образом. И я даже думаю, что, скорее всего, во взрывах домов действительно виноват в первую очередь Очемец Гочияев, который и был официально осужден. Но расследование было настолько закрытым, видимо, у властей было настолько мало доказательств, и настолько они ленились это делать, и вообще настолько не хотят наши власти расследовать теракты, что все то, что они делают, возбуждает серьезные вопросы. В случае с улицей Гурьянова я не уверена, что это свидетельство это какой-то вине власти. Это свидетельствует просто об ее отношении к народу как к быдлу.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Действительно, некоторым людям кажется, что смерти Ющенкова, Щекотихина как-то переплетаются со смертями Политковской и Литвиненко. А взрывы домов в Москве и Волгодонске стоят в эпицентре этих смертей. Но это все как бы остаются домыслы. А я вот хочу вас спросить про реальность. С чем вы связываете, что в России больше не взрывают дома и теракты явно сходят на нет?
Ой, тьфу-тьфу, постучите о дерево. Вот. Понимаете, ведь, кстати, они ж не только у нас в России и в Америке, слава богу, в общем-то, как-то с этим стало поспокойнее. То, что в этом есть некая компания как самих террористов, которые, сказать, организуют эти акции, так и, в общем-то, подогревание страха в этом направлении со стороны спецслужб, это в этом действительно есть некая кампания и некий процесс. Вот сейчас мы переживаем такой этап. Я совсем не уверен, что мы можем быть спокойны за завтрашний день.
Напомню, что о том, способно ли повторное обращение пострадавших от взрыва домов на улице Гурьянова к президенту России помочь возобновить расследование, мы беседуем с Валерием Борщевым, членом общественной комиссии по расследованию взрыва домов в Москве осенью 1999 года, руководимой Сергеем Адамовичем Ковалевым. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев предложил снять с рассмотрения в Госдуме поправки в закон о средствах массовой информации. В законопроекте содержится статья о введении запрета на использование прессы для распространения заведомо ложной информации. Суд в Петербурге удовлетворил иск военных к правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Военные требовали признать клеветой публикацию о фактах проституции в одной из войсковых частей. В результате взрыва у посольства Дании в столице Пакистана Исламабаде, по уточненным данным, погибли по меньшей мере 6 человек, десятки людей получили ранения. В Кемеровской области на шахте имени Ленина обнаружено тело еще одного погибшего горняка. Таким образом, число жертв недавней аварии возросло до 4. Судьба еще одного шахтера неизвестна. В Петербургском государственном университете в понедельник была сорвана лекция писателя и оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Руководство философского факультета отказалось предоставить ему помещение. В Мурманской области в результате возгорания на электроподстанции остался без света город Полярные Зори с населением около 16 тысяч человек. Грузия требует немедленно вывести из Абхазии российские подразделения железнодорожных войск и дополнительный контингент миротворцев. В Узбекистане освобождена из тюрьмы правозащитница Мутабар Таджибаева, которая была приговорена к 8 годам лишения свободы после того, как подвергла власти критике за жестокое подавление демонстраций в Андижане в 2005 году. На востоке Франции 5 детей погибли в результате столкновения электрички со школьным автобусом. Около 10 школьников ранены. Это случилось на железнодорожном переезде недалеко от швейцарской границы. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, способно ли повторное обращение пострадавших от взрыва дома на улице Гурьянова к президенту России помочь возобновить расследование, мы беседуем с Валерием Борщевым, членом общественной комиссии по расследованию взрыва домов в Москве осенью 99 года. Депутат Виктор Илюхин, бывший высокопоставленный сотрудник Генпрокуратуры СССР, излагает собственную версию событий.
По взрыву на улице Гурьянова было достаточно много версий. Многие были убедительны. И то, что сегодня осуждены, только осуждены исполнители. Но эти исполнители могут относиться к любой группе заказчиков. Как к чеченцам, так и я не исключаю того, что и к представителям наших спецслужб. В России сложился определенный круг людей, близко стоящих к Борису Ельцину, которые не хотели Бориса Ельцина просто так отпускать. Одна из главных версий, вот это моя версия, которую я в свое время озвучил, для того, чтобы сохранить Бориса Ельцина, была предпринята, на мой взгляд, попытка, я подчеркиваю, на мой взгляд, попытка посеять хаос в России. Беспорядки в России, и в том числе через эти взрывы домов. В августе-сентябре последовала целая серия таких взрывов. Посеять хаос, в котором Борис Ельцин потом мог бы выйти на экран телевидения и заявить о том, что он, как президент Российской Федерации, в такой ситуации не может гарантировать прямого волеизъявления, поэтому он принял решение выборы не проводить, он остается еще на один срок, независимо от нашей Конституции.
Воспользовалась ли власть тогда умело этими взрывами домов?
Ну, я думаю, что власть очень хорошо использовала это ощущение страха, ощущение, да, и ощущение хаоса, если угодно. Тут я не уверен, что дело в Ельцине, тут Виктор Илюхин, по-моему, в общем-то, ошибается, но вот то, что эти взрывы создали атмосферу страха, атмосферу хаоса, в которой это, такой атмосфере легко проводить авторитарную политику, легко переходить к каким-то жестким мерам, действиям, в том числе к войне и так далее, это, несомненно, эти взрывы создали такую обстановку. Так что, в общем-то, тут Илюхин прав.
Слушаем москвича Владимира Ивановича.
Доброй ночи, страна.
Здравствуйте.
Вы знаете что? Я, конечно, во-первых, хотел бы, конечно, вот, вспомнить всех тех безвинных жертв, которые погибли ради вот этой вонючей системы самоуправления. Вы извините меня за такой парадокс, за такое нехорошее слово. Но вы понимаете, что когда ставится на плаху государство и личность, и всегда стоит на коне государства, на какой хрен, извините меня за слово, такое государство?
Ну, те люди-то погибли еще до Чеченской войны.
Да, конечно, конечно, конечно. Это другая тема. Вот. Кстати, действительно, сейчас ведь в чем у нас в обществе противостояние спору? Затронул слушатель этот вопрос. Это именно в понимании общества и государства, в понимании личности и государства. Вот те люди, которые сегодня представляют собой властвующую элиту, они считают, что государство – это самодостаточная структура, что они готовы признать, что вторая структура самодостаточная – это народ, общество. Вот, да, лучшие из них говорят, что вот государство должно быть хорошо относиться к народу, оно должно о нем заботиться, но вот и в этом есть главное наше противостояние. Государство – это механизм, это институт, это инструмент, который общество создает для того, чтобы оно обеспечило его интересы. Вот наше понимание. Как только мы от этого отходим, как только мы даем, видим в государстве некое такое демонизированное существо, оно действительно демонизируется, отсюда идут очень большие беды. Так что, если угодно, вот этот период взрыва домов, как раз-таки он и в этот момент и сформировалось вот это, что да, государство должно быть жестким, с кем должно наводить порядок и так далее. Общество позволило этой теории, этой позиции укрепиться. А это пагубная позиция.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой считает ситуацию унизительной для потерпевших.
Вообще, это действительно какая-то странная, рабская, плебейская ситуация, когда граждане обращаются к президенту с просьбой, чтобы соблюдался закон, чтобы проводилось расследование. Мне кажется, это отвратительно и унизительно жить в стране, где нужно решение президента для того, чтобы какое-то объективное расследование проводилось. Естественно, наши правоохранительные органы очень политизированные, будут использовать этот случай не для того, чтобы найти убийцу, а для того, чтобы возникли политически мотивированные результаты расследования. Уже давно, к сожалению, никого не интересует соблюдение закона, а решаются политические вопросы вот даже в таких, казалось бы, прикладных ситуациях, как обычное уголовное преступление.
Вы знаете, ну, обращение, это как его написать? Это может быть прошение, а может быть и требование. Но я хочу сказать о другом. Понимаете, вот что можно сегодня сделать? Вот я не случайно акцентирую на Рязани, потому что у нас комиссия по Рязани богатая переписка. Это документы. Это ответы и Патрушева, и точнее его зама, там Проничев отвечал, это и другие, это ответы Генпрокуратуры. Все эти ответы грубо нарушали закон. Ну, прежде всего, закон о статусе депутатов, где они обязаны были дать депутатам эти материалы. И это не вопрос там унижения депутата, это, так сказать, можно пережить, а это реакция на ожидания общества, на требования общества. Так вот, сегодня бы, сегодня я считал вполне бы реальным вернуться к этой ситуации и действительно обсудить, почему в столь драматической ситуации, столь острой ситуации, когда люди хотели бы знать максимум, что можно знать, им отказывали в этом праве. Для разговора на эту тему, для выводов по этому вопросу материалов более чем достаточно. Вот наша комиссия готова представить эти ответы, потому что, читая их там, когда они просто из ФСБ издевались над нашими вопросами, там вот тут Сергей Адамович писал там в своем запросе, а там шла, так сказать, такая издевка, по тексту которой «не лезь, куда тебя не просят». Вот это демонстративная позиция, если мы действительно полагаем, что, в общем, могут быть какие-то перемены, так вот с этого надо начать. Власть обязана отвечать обществу за свои поступки и отвечать на вопросы общества. Общество должно контролировать власть, государственные структуры, в том числе и спецслужбы. Вот сейчас, слава богу, принят закон, Совет Федерации тоже принял об общественном контроле абсолютных прав человека в местах принудительного содержания, он очень испорчен, очень, так сказать, и там есть опасные ситуации, но, по крайней мере, признана идея то, что общество может контролировать ситуацию в тюрьмах и милиции. Общество также может и должно контролировать спецслужбы.
Слушаем вопрос москвича Александра.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Борщев, у меня к вам два вопроса. Первое. В 1898 году у берегов Кубы, там тогда шла война против Испании, в которой американцам очень хотелось поучаствовать, взорвался американский крейсер «Мэн». Погибло 300 моряков. Через много лет выяснилось, что взорвали его сами американцы. Но тогда вся американская пресса взвыла, требуя испанской крови. И американский, говоря по нынешнему, медиамагнат Херст прислал телеграмму своему корреспонденту в Гаване. «Оставайтесь на месте, точка. Вы даете фото, точка. Я даю войну, точка. Херст». Так вот, если действительно поверить, что это ФСБ, А я в это не верю, учитывая, какой там был бардак и как легко сливали секретную информацию, то разве у них не были хорошие демократические учителя? И второе. Почему, когда появляются данные, что не могли от самолетов так разрушиться башни и Пентагон, что там были взрывы, которые могли устроить только американские спецслужбы, наши правозащитники говорят, да не верьте вы этим психам. Это...
Ну, наши правозащитники, в частности, Сергей Адамович Ковалев и я, говорим тоже, что когда речь идет о том, что ФСБ взорвало, как это утверждает, допустим, утверждал Литвиненко, мы говорим, что все это неубедительно, не доказано, что это версия и не более того. Это раз. Поэтому успокойтесь и не спешите так это судить. А что касается истории... Действительно, в истории бывало всякое, в том числе и тот пример, который проводили. Я сторонник того, что любое обвинение должно быть доказательно. Одно дело какие-то политические симпатии, антипатии или подозрения, но если мы хотим сделать вывод, у нас должны быть доказательства. Вот что касается вопроса по взрыву домов, кроме Рязани, где у нас богатый материал, и о нем я могу говорить свободно, по остальным фактам мы не получили... серьезных материалов, серьезных фактов, нам просто их не дали. И власть не захотела разбираться в этом с нами, отвечать нам, поэтому и бытует те версии, которые вас раздражают, которые вы не примете. Она именно, эта версия существует, поскольку власть не захотела разговаривать с обществом.
Бывший депутат Государственной Думы Алексей Кандауров, генерал КГБ в отставке, разделяет намерения потерпевших.
Если родственники не удовлетворены теми решениями, которые были, то нужно идти навстречу, возобновлять расследование и добиваться истины, потому что трагедия, которая произошла на Гурьяново, отразилась такой болью в сердцах многих, поэтому любые недомолвки, если они есть, нужно все это снимать. Путем расследования, путем общественного контроля, окончательно расставить все точки над «и». Если у людей возникают вопросы, и если постоянно дебатируется эта тема, в том числе и в средствах массовой информации, то у общества вопросы остаются, и власть просто обязана эти вопросы снять, чтобы никаких недомолвок не существовало.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу сказать, что действительно, вот говорят историки, что самая большая тайна – это то, как готовятся войны, мировые войны. И в этой связи памятные слова Юлиуса Фудчика, что «люди, я любил вас, будьте бдительны». Не хватило у нашего народа бдительности – и вот получились такие громадные трагедии, которые были. Но вот с другой, а с другой стороны, известно, что преступники, они, совершая преступления, всячески заметают следы и стараются сделать так, чтобы обвинение пало на невиновного. И можно слышать, как распространяют слухи о том, что американцы сами взорвали. Или, допустим, если женщина гуляла, ее там преступники изнасиловали, говорят, вот она зачем поздно гуляла, зачем она не так одевалась. То же и самое начинают. А, это ФСБ, дескать, виновата. Поэтому мне кажется, что это косвенные данные, и вот такие нужны более основательные данные, чтобы обвинять органы. И я даже не могу себе допустить мысль, чтобы ФСБ... сам бы соорганизовал такое зловещее преступление.
Ну, раньше не верили, что Дмитрия Холодова тоже могли агенты спецслужб, а потом сама прокуратура их обвиняла в этом же.
Ну да. Я думаю, что те, кто придерживается версии причастности к ФСБ, конечно же, не имеют в виду самую структуру. Вот, когда так это организовано, это все это было проделано. Речь идет о какой-то группе лиц. Я сейчас говорю о тех людях, кто придерживается этой версии. Вот. Но вы совершенно правы, что выносить суждения, выносить обвинения надо только при достаточных основаниях, достаточных фактах. Их сегодня нет. Но есть другое, вот правильно говорят слушатели, есть вопросы. Есть вопросы, на которые власть не отвечает. Вот я говорю, что вот по Рязани у нас огромная папка и множество вопросов. Они письменно задавались и Патрушеву ФСБ, и в МВД, и в Генеральную прокуратуру. На эти вопросы ответа не было. Вот мы хотим получить, по крайней мере, ответы на наши вопросы. И по тем материалам, которыми мы располагаем. Давайте начнем хотя бы с этого. То есть давайте приучим власть отвечать на вопросы общества. Вопросы есть. Вот пусть она, власть, отвечает на них.
Слушай, вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, мне при освещении того, что с нами происходит за последнее время, представляется наиболее логичным это взгляд Сергея Адамовича Ковалева. Ну, это, наверное, известно и так всем. Значит, он как рассказывает, почему наша власть лжет? Она что, власть, рассчитывает кого-то обмануть? Нет, говорит. Она не рассчитывает. Что же тогда происходит? А происходит демонстрация общества покорности этой власти, не более того. И вот, в частности, вот эта вот тема со взрывами, ну, по моим личным, никому, ни к чему не обязывающим представлениям, примерно 2/3 или 3/4 страны, конечно, убеждены, что это КГБ сделал все. Тем не менее, все молчат. И хочу закончить, знаете, все-таки хоть каким-то светлым лучиком. Сегодня Медведев, по-моему, ну я бы сказал так, сделал по-настоящему мужской поступок. Он козлов назвал козлами, то есть по поводу вот этого грядущего искажения закона о СМИ. Надеюсь, его все-таки не будет. Спасибо.
Да, мы целую передачу посвящали 2 недели назад этой инициативе Роберта Шлегеля, и тоже этому рады.
Ну что ж, вы правильно отмечали, что мы сами виноваты, когда нам врут, а мы эту ложь, так сказать, съедаем, проглатываем, потребляем, покорно потребляем, и даже улыбаемся, и даже головами киваем. Конечно же, вы знаете, и в советские времена лгали не для того, чтобы убедить, а для того, чтобы, в общем-то, была такая некая покорность, некая такая, сказать, ну, пусть игра в покорность, но она была. Была. Вот и сейчас это происходит, потому что, в общем-то, много людей сознают, что им врут. И эти же люди, которые сознают, что врут, тем не менее, согласно кивают головой. Да-да, вы правильно сказали, это одна из главнейших наших проблем.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я помню, после первого взрыва дома началась Чеченская война. Я помню, как генерал Рязанский по телевизору поздравлял всех жителей дома, что вы родились в рубашке. Вот. А вопрос у меня такой. Жив ли свидетель Кафельников, то есть Картофельников, который первый обнаружил эти заклеенные номера? И живы ли эти сердечные солдатские минеры, которые разминировали это таймеры? Спасибо.
Да, нет, они живы, но разговаривать и они, и жители домов, когда вот туда приехали члены нашей комиссии, в общем-то, у них желания не было. И судить их, осуждать за это лично я не берусь, потому что я уже, вы, наверное, слышали, сказал факт, что после передачи на НТВ, которую вел Николаев, независимое расследование, все жители дома подали в суд на ФСБ, там им прям посоветовали на этой передаче, а потом, после визитов определенных товарищей, все они эти заявления забрали. И дело не только в Картофельнике, дело не только там в тех людях, там, сказать, и в том минёре, который обнаружил пары гексогена, а вот эта всеобщая атмосфера страха и давилка, которая тогда стала укрепляться, а сегодня обосновалась достаточно устойчиво, она свою роль сыграла. И люди, в общем-то, там вот, в Рязани, в доме, там одна старушка так довольно смело по-прежнему рассказывала, говорила о ситуации. А, в общем-то, люди уже, увы, так охотно не беседовали.
Александр Подробинин, главный редактор правозащитного информагентства «Прима Ньюс», призывает власть к диалогу.
Расследование это дело просто необходимо довести до конца, хотя по существу оно и не начиналось. Власти могли бы использовать весь свой потенциал, свои правоохранительные органы для этого. Но я очень сомневаюсь, что они будут это делать, потому что мне кажется, что все-таки версия о том, что в этом замешано ФСБ, она самая убедительная. Я думаю, что следовало бы возобновить деятельность общественной комиссии, которая расследовала это дело, привлечь Михаила Трепашкина, адвоката, к этому расследованию. Но обращение к президенту – это неплохо, это хорошо. Надо напоминать властям о том, что дело не расследовано, и что на них лежит ответственность за то, чтобы это дело было доведено до конца.
Слушаем вопрос из Чебоксара от радиослушателя Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот Литвиненко, он действительно боролся, а мало кого, по-моему, по большей части в большой мере волнуют вот эти проблемы. Иначе можно было бы найти много доказательств противоправных действий ФСБ.
Ну вот Литвиненко имел доказательства, судя по всему, только... Не сохранились, наверное, и они в надежном месте где-то хранятся.
Не знаю, позиция у него была действительно четкая и ясная, он ее высказывал. Вот доказательств, увы, в общем-то, никто из нас, в общем-то, таких вот доказательств подтверждения его позиции не получили. Хотя вот правильно Саша говорит, Подробинник, большинство... В общем-то, население именно в этом убеждено. Вот это, так сказать, и есть парадокс. Правильно, действительно надо обращаться, неважно, будут они проводить это расследование, не будут, это как напоминание то, что вы в этом деле вели себя недостойно, вы не довели его до конца. Общество не знает правду об этой трагедии. Вот, по крайней мере... Что значит это обращение и напоминание власти, что общество об этой трагедии правду не знает, а вы, господа власть, врете.
Слушаю москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну вот я тоже больше, конечно, склоняюсь к версии, по крайней мере, что ФСБ тут как-то завязано в этом деле. Но вот тут некая нестыковочка получается. Знаете, всем известно, что вот Березовский как бы в то время, в общем-то, продвигал Путина, это не секрет, да, и участвовал в этом проекте его, так сказать, президентском. Вот, и в то же время, значит, как раз в это время он, так сказать, входил еще в эту команду, можно сказать, президентскую. Значит, после взрывов, тоже всем известно, он, так сказать, обвинял ФСБ, что это они организовали взрывы домов и книгу выпустил вместе там с Шинским. Вот, так, наверное, если он участвовал, скажем, в это время в этом президентском проекте, наверное, он мог более какие-то конкретные вещи там сказать, если хотел обвинить. Но кроме общих фраз, в общем-то, от него тоже никаких нет. Как вот эту нестыковку вы можете объяснить? Спасибо.
Действительно, у него, в общем-то, я говорю, вот когда вот мы участвовали в телемосте, вот члены комиссии с Лондоном, и мы просили назвать какие-то факты, которые действительно были бы неопровержимым доказательством. Но не было таких фактов, не названы были. Были они в природе? Может быть, и были. Не знаю. Я ими не располагаю. Вот. Какова роль Березовского? Большой вопрос. Понимаете, вот это та ситуация, где у людей возникают подозрения по поводу самых разных сил, которые могли организовать эти теракты. И тем более власти было важно по этому вопросу вступить в диалог с обществом. Она, эта власть, не сделала.
Слушаем москвича Евгения Петровича.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер. Значит, к собеседникам. Знаете, у меня такое, вот как радиослушатель, я сейчас сижу, слушаю, но я имел небольшое отношение к ФСБ в свое время, и как бы могу сказать так, что Если то, что вы сейчас все рассказываете, что имело отношение ФСБ, это очень некорректно, потому что ФСБ само по себе ничего не решает. Если какая-то группа ФСБ что-то организовывает, то это только высший политический заказ.
Ну вот, тем страшнее вся эта история.
Да, да. Вы действительно еще более заострили вопрос. Не знаю, понимаете, мы ведь говорим о той версии, которая распространена в обществе. Я еще раз повторяю, что комиссия таких утверждений производительной своей работы не делала. А версия, которая существует в обществе, которая, в общем-то, так сказать, увы, находит достаточно много поддержков, она достаточно много людей, которые поддерживают, она достаточно распространена. И правильно Сергей Адамович Ковалев говорит, это неправда? Докажите, докажите. Вы располагаете фактами какими-то, вы располагаете аргументами, расскажите и убедите общество. И причем здесь секретные материалы? Редактору газеты совершенно секретно дали все секретные материалы, как, ну, в кавычках, я говорю, секретные. А депутатам, когда они просили дать те же самые материалы, отказались, сославшись на секретность. Вот в чем драма, вот что главное. Главное то, что власть не захотела говорить правду. Ну, а в этой ситуации, извините, подозрения могут быть самые-самые разнообразные и самые жесткие.
Итак, в завершение нашего диалога, как по-вашему, способен ли новый президент России Дмитрий Медведев откликнуться на просьбу потерпевших сестер Морозовых?
Я думаю, что то, что он способен на это отреагировать, думаю, да. Какие примет меры, ну, не знаю, понимаете, тут ведь вопрос в комплексе. Я ведь не случайно говорил, что взрывы домов положили начало той лжи, которая потом повторилась в Норд-Осте, в Беслане, той безответственности, той, того нежелания отвечать перед обществом за свои дела. Вот, может быть, это письмо как-то призовет к ответственности наши спецслужбы. Я надеюсь на это.
Спасибо. Напомню, что о том, способно ли повторное обращение пострадавших от взрыва домов на улице Гурьянова к президенту России помочь возобновить расследование, мы беседовали с Валерием Борщевым, членом общественной комиссии по расследованию взрыва домов в Москве осенью 99-го года. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.